Ну что же, друзья, мы получили с вами разрешение от Центра управления полетом, что наша вечерняя беседа под воскресный день действия. Разрешите поприветствовать вас в этот вечерний час, дорогие москвичи, жители Лиона, Флориды, Геленджика, Амстердама и других близких и отдаленных регионов. Мы с вами посвящаем нашу сегодняшнюю встречу памяти пророка Божьего Моисея, кратчайшего из живущих на земле людей, именуемого также церковью Боговидцем, ибо он держал такую чистоту сердца, что направлял свой взор не столько на окружающий мир и его разрозненные картины, сколько глубь собственной души, где сам Господь, выражаясь современным языком, через духовный экран, святому Моисею открывал таинство общения с ним самим, Господом, явил Моисею величественную картину сотворения мира, Божья благодать, свободно действовавшая во внутреннем пространстве души этого удивительного пророка Израилева, величайшего, исключая святого Иоанна Крестителя. Благодать Господа, Бога, последовательно раскрывала Моисею дни творения мира. Мы помним, как, зайдя на гору Синай, этот удивительный человек в течение 40 дней, ничего не вкушавший, собеседовал с Божеством, со Всевышним, в то время как сама горная порода этого кряжа сотрясалась ужаса, если только бездушный камень может испытывать ужас. И вершина этой горы, куда вниз устремлялись громы, молнии, голоса, а в память богоявления осталась горизонтальная полоса, как будто бы зафиксировавшая схождение Божьей благодати. Никто из других людей не мог разделить с Моисеем этого удивительного Бога явления, но в страхе народ, не обновленный благодатью, напротив, приземленный, как многие из нас, если не все мы, привязаны к тленному приходящему, возопил: «Моисей, Моисей, мы не хотим, не можем перенести, чтобы твой Бог говорил с нами, пусть он говорит только с тобой, а ты потом придешь и нам все расскажешь, и мы послушаем, что Иегова, Бог сущий, существующий, создавший небо и землю, повелит нам передать». Вы помните, что с вершины этой горы пророк принес две скрижали каменных доски. Впоследствии они были обновлены, потому что оказались недостойны евреи погребления, и покуда Моисей просвещался благодатью, они опять прилепились к идолам. Но впоследствии доски были обновлены, и на них начертаны 10 заповедей, так называемый декаталог, 10 пословия. Заповеди, лежащие в основе человеческого бытия, в основе человеческой нравственности. Бог откровенный закон, восполненный откровением единородного Сына Божьего, в лице которого увидел и Моисей. Как вы помните, он не вошел судьбами Божьими в землю обетованную. Как вы помните, останки его были сокрыты от единоплеменников, склонные к идолопоклонству, они наверняка бы обготворили могилу Моисея, не случайно дьявол вел с архангелом Михаилом даже тяжбу, имея лукавое намерение эти останки каким-то образом пред лицом Израиля явить, но не вышло. Однако уже во времена евангельской истории Моисей был возлан, его душа на голову Фавор, да вместе с Ильей, приглашенным небесных сфер, они оба этих величайших героя человеческой истории собеседовали с Солнцем Правды Христом и говорили о его крестной смерти и воскресении. Итак, вся жизнь Моисея, как ее прекрасно описал один из самых высоких умов Новозаветной Церкви, святитель Григорий Ниский, брат Василия Великого, в своем трактате «Жизнь Моисея» рекомендую к прочтению. Святитель Григорий Ниский, через два «С», «Жизнь Моисея». Вся она была посвящена Богу Небесному. Ибо родился Моисей не земной, а небесной мудрости. У нас с вами тема, связанная с кротким Моисеем, различие земной и небесной мудрости. И почти 10 вопросов. Я их посмотрел перед началом нашего общения. И говорим о том, что Моисей, который был, несомненно, прообразом Христа, законодательства Нового Завета, не руководствовался мудростью земной, принципиально отличной от мудрости небесной. Первая земная мудрость, явленная в Писаниях, наследие многих выдающихся деятелей прошлого. Омар Хайям, Сенека, римский философ, Мишель Монтейн, писатель возрожденческой эпохи. Ну, Лев Николаевич Толстой уж слишком скандален. Его поход против церкви, но тем не менее один из читаемых в наше время мировых авторов. И сколько их было, почитаемых человечеством мудрецов, Рабиндранат Тагор с его туманными гуманистическими изречениями. Все, кто водили сегодня по земной мудрости, опираются на естественную силу ума, на умозаключения, выводимые из глубин человеческой души, не обновленной вышеестественным действием Духа Святого. Вот и мы с вами тоже с детских лет, учась чему-нибудь и как-нибудь, слушая наших наставников, придавали необходимым черпать, воспринимать себя соборный опыт человечества, приобщаться к земной мудрости, к земным наукам, гуманитарным, естественным, точным, расширять круг чтения. Посмотрите на круг чтения Льва Толстого от изречений Заратустры и Гаутамы Будды до современных ему европейских философов. Толстой не проводил дня без того, чтобы не сделать выписки из тех или иных писателей, зная чуть ли не больше 10 языков. А так вот, и мы с вами стремились как можно скорее, благодаря нашим учителям, педагогам, выйти из младенческого состояния, образовать свой ум, а вслед за ним и сердце, усваивая какие-то правила жизни, вырабатывая для себя определенные принципы поведения. И многие ваши вопросы как раз и сводятся к тому, хороша или плоха земная мудрость. В лучших своих проявлениях она хороша, поскольку имеет своей целью обуздать дикие нравы, сдержать неприкрытый эгоизм, научить людей общаться друг с другом на начало уважения, взаимных интересов, служения обществу и прочее, прочее, прочее. Но не скроем, что в Новом Завете мы найдем достаточно определительное отношение к земной мудрости со стороны облагодатных Духом Святым Христовых учеников. Один из них, если не ошибаюсь, апостол Иаков, называет земную мудрость душевной, бесовской. Конечно, не в примитивном смысле, как любят иные из нас излекать это себе бес, говорит. Но указывает на то, что сам строй мысли и качества наших чувствований, наши целеполагания, если не растворены верою в Господа Иисуса Христа, а самое главное, может быть, растворены верою, но чужды энергии Святого Духа, то целятся по необходимости по земле рожденный ползать, летать не может. Земная мудрость, умещающаяся в русле человеческой логики, умозаключений, собирая впечатления и наблюдения через жизненный опыт, обобщая этот опыт в каких-то формулировках, возьмем весьма выразительные рубаи Омар Хайяма, которые политическим образом читателям передают опыт этого восточного мудреца. земная мудрость никогда не поднимается к разрешению вечных вопросов бытия. Она учит, как нас спрашивают некоторые участников нашей вечерней беседы, учит ставить перед собой ограниченную цель, как прожить эту жизнь достойно, как не опозорить имя своих родителей, с тем, чтобы не раскаиваться, не принять поспешных решений, как сохранить начатки душевного мира, чтобы не было мучительно больно перед кончиной за бесцельно прошлые годы, и т.п. и т.д. Земная мудрость пронизана энергиями Земли, рассудочными энергиями человеческого сердца и, что укрывается от нас самих, космическими и демоническими энергиями, поскольку не поднимает нашего взора к вечности. А если и поднимает, то избегает взирать на Сына Божьего, Господа Иисуса Христа, принесшего нам иную мудрость, небесную, благодатную, ту, до которой допетрить, возвыситься собственными силами, объять собственным умом без крыльев Святого Духа просто никто из людей никогда не мог. Итак, небесная мудрость, она собирается не от земли, не является плодом тщательного изучения всего прежде накопленного человечеством материала, но непосредственно нам даруется, касаясь не собственно рассудочной части, а нашего бессмертного духа. Даруется, как вы помните, является в награду за веру в Бога во плоти, за благоговейное признание бесценной жертвы Спасителя, Его крестной смерти, даруется за веру в Его победу над смертью, даруется за устремление к Богу живому и крепкому, посланному в мир Отцом Сыну Божьему, даруется через наше единение, родство, союз с Сыном Божьим, совершаемо не только нашей верой и нашим желанием и предварением, но и Божьей милостью через таинство крещения, миропомазания, причащения через жизнь в лоне Церкви. А это лона животворится энергией Святого Духа. Итак, небесная мудрость есть действие Духа Святого в глубинах человеческой души. Духа, который является сокровищем всех и всяческих благ. Духа, который напечатлевает в нашем сердце энергию смирения, кротость, чистоты, милости, мудрости, целомудрия, светлость, радости, легкости, благодарения. Духа, который отверзает нам вход в вечность, делает нас причастными таинственной и непостижимой живой жизни Творца, Отца, Сына и Святого Духа, живущего во свете неприступном. Итак, небесная мудрость – это соприкосновение человеческой энергии и энергии Святого Духа, который и образует в нас понятия небесные, вечные, нетленные, приуготовляя нас к вечному соцарствованию Христов. Небесная премудрость не ставит своей задачей помочь нам ориентироваться в этом мире. Пусть земные мудрецы изучают предметы тленные и приходящие, разбираются в международной политике, в общественном мировом процессе, изучают финансовую систему мировую, изучают земные законы общества, сдавать или не сдавать персональные данные, куда отправлять ребенка в школу, какие преимущественные занятия им предлагать. Небесная мудрость ставит нас пред лицем вечности. Она хочет, чтобы мы с ее же помощью изживали из души самолюбие, гордость, похоть, гнев, злобу, очищались от всякой скверны плоти и духа, познавали законы духовной брани, учились издалека видеть вылазки невидимого врага нашего спасения, падшего духа, его клевретов. Небесная мудрость учит нас, как поддерживать благодарное единение с Господом Иисусом Христом посредством молитвенного устремления к Нему, источнику божественной силы, ума и сердца. Небесная премудрость учит нас обходить засады, препятствия, которые расставлены здесь на земле лукавым духом, учит нас, как сохранять единомыслие, единодушие, любовь между собой, между братьями и сестрами во Христе. Небесная премудрость учит нас приуготовиться к исходу из земной жизни с тем, чтобы уже заблаговременно, вступив в возможную для нас полноту единения со Христом, спокойно, рассудительно, пребывая в покаянии и молитве, встретить этот решительный для нас час и вступить в еще более тесное общение с воскресшим Спасителем, временно отрешившись от бренного телесного естества, ожидая всеобщего воскресения. Итак, дорогие друзья, опора не местной мудрости, не логики, не врацио, не учете каких-то земных факторов, но в том, чтобы с младенческим доверием и любовью, взыскивая Господа, призывая Его Святое Имя, сохранять сердечное умиротворение, спокойствие, ясность ума, мир сердца, чистоту телесную, день ото дня упрочивая наш союз со Христом, с тем, чтобы в идеале совершенно духом соединиться со Христом, а наши дотоле разрозненные силы ума, чувства и воли, спрятав, как мы часто с вами говорим, Богу и бессмертного Духа, стать доступным для непосредственного воздействия, вразумления, наставления, назидания, освящения божественной благодатью. Вот то, что апостол Павел называет жизнью со Христом в Боге, жизнью на небесах, хотя по телу мы находимся в потоке времени и пространства, вот то полное ротоборство, которым мы призваны одержать победу над лукавым, всячески пытающимся нас выбить из седла и вывести на шум и сердце навстречу соблазнам этого мира, выкрав у нас божественную благодать. Посмотрим, что же в дополнение мы можем найти в ваших вопросах. Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли, говорит Господь. Но как мои пути разница от ваших путей, мои мысли от ваших мыслей, по подобию неба, далеко отстоящего от земли. Да, до Господа не дотянуться естественной сообразительностью, догадливостью, остроумием. Бог открывает нам сам себя исключительно через неспосылание нам энергии Святого Духа. От нас лишь желание пребывать в Духе Господнем, не переключать своего внимания на земное, не прилепляться к этому земному, не обменивать небесные сокровища на глиняные черепки земных и тленных пристрастий. Было ли такое время, когда целые народы, сообщества были единым духом с Господом? Я бы сказал, что не время было такое когда-то, а в Церкви Божьей, в Царстве Отца и Сына и Святого Духа, новый народ, собранный из всех племен и языков, как говорится, ученики Христовы, единым своим сообществом пребывают с Господом, как члены тела, едины с главой, одушевляющей на все тело. Вне времени и пространства существует Церковь. И каждый из нас, чем глубже входит в благодатную жизнь Церкви, чем больше любит Господа, сообразуя с Господними требованиями свою жизнь, чем больше проникает Духом Святым, тем более удовлетворяет вашему вопросу, прилепляющийся к Господу, единый Дух с Господом. И в этом смысле, несмотря на оскудение благочестия, Бог знает своих учеников. И каждый из нас по отдельности стремится сделать все от него зависящее, чтобы оправдать Божью любовь и милость на нас, увлекшись Христом, проникнуться его божественной любовью, перекладывать свое сердце, отрешившись пусть не без крайнего напряжения сил от родовых травм, болящих и родимых пятен, от греха, с тем, чтобы стать новым творением в Христе Иисусе. А среди ваших вопросов один из последних: как понять святого Симеона, нового богослова, который говорит, что буквально каждая добродетель Христова, если мы желаем ее усвоить, должна быть куплена ценой пролития нашей крови. Это общее суждение святых отцов, которое выражается в едином завете. Дай кровь и прими дух. Мы чем меряем свою любовь ко Христу? Он за нас вкусил смерть. Он из любви к нам распят на кресте. Он отдал нам всю свою кровь. Так вот и христианин призван всегда поддерживать себе это дыхание жизни. Господи, дай мне хотя бы капельку той решимости, которую ты являешь подвигом своего вочеловечивания, распятия, воскресения. Господи, даруй мне решимость преодолеть все препятствия, не только бы прославить Твое Святое Имя. Господи, пусть я не готов к прямому мученичеству без призыва Господня, особого благословения и храния, человек не в состоянии запечатлеть кровью свои убеждения, веру во Христа, но в духе, по сердцу, мы должны действительно сражаться до победы, до Берлина, до выдвижения знамени над Рейхстагом, я образно выражаюсь. Ну, то есть, если ты хочешь избавиться от духа осуждения крайне вредного и опасного обыкновения пересуживать людей, комментировать их действия, то, скрипя твое сердце, выходи на поприще общения с людьми, стараясь быть их адвокатом, а не общественным обвинителем, приучая свое сердце к сочувствию, к сопереживанию. Это великий труд, который в одно мгновение не может принести свои плоды, но дорогу осилит ведущий, если я культивирую в себе человеческое, гуманное, как для начала, порядочное, доброе отношение к людям, по слову Амбросия Оптинского, не имея любви, делаю дела любви. А первое дело любви, знаете, какое? Внимательно послушать человека, отогнать от себя равнодушие, когда вы слышите его признание о своих скорбях. Внутренне посочувствовать, если вам кто-то рассказывает о своем плохом самочувствии или о том, что родственник разбил инсульт, а посочувствовать, вздохнуть, помолиться, Господи, помоги ему, поставить себя в мгновение ока мысленно на место страждущего. Послал себе Господь вкусную трапезу, на одну секунду подумай о том, что вовсе не все люди на планете сегодня получили такое утешение. А ведь мы молимся, хлеб наш насущный, дашь нам несть. Поцелуй мысленно, духовно десницу Божью, которая сегодня тебе приготовила трапезу. И вздохни от тех, кто ее не имеет. Алчен был. И накормили меня. Я жажду и напоили меня. Вот подумай о них, и Бог уже тебе изменит этот добродетель. Но для того, чтобы проникнуться подобными намерениями, мыслями, чувствами, нужна сосредоточенность, концентрация внимания, определенное напряжение, антиподом которым является полный релакс, расслабон, эгоистическое такое расслабление, моя хата с краю, я ничего не знаю, это ваши проблемы, а я возьму от жизни то, что она сегодня мне дает. Итак, в отношении каждой добродетели мучают тебя нецеломудренные какие-то воспоминания, какие-то мечтания, навевают лукавое общение при сближении с иным полом. Напрягай свою волю. Господи, это не мое, это не моя тема. Категорически не приемлю. Господи, Иисус, Иисус, избавь меня от этого наваждения. Дай мне ясен ум и мирное сердце. Научи меня смотреть на женщин, как на сестер, на мужчин, как на братьев. Господи, хочу видеть в каждом человеке его бессмертный дух, а не вот это бренное тело, выставляющее на бока, на показ свои сомнительные прелести, которые через десяток другой лет, а может быть и раньше, будет в гробу издавать совсем неприятный запах. Так все пьяцы учат нас противоборствовать лукавому, пытающимся загрузить нас чувственными представлениями, что особенно хорошо ему удается в отношении любителей всяких жареных роликов и сюжетов, от которых человек мало-мальски был благовоспитанный, но ворота, так вот, тухлятины. Итак, мы возвращаемся с вами к разговору о том, что небесная мудрость, усвоение ее даров, плоды Святого Духа, любовь, мир, радость, кротость, воздержание, благость, долготерпение, вера, для того, чтобы были как охапка свежих цветов, нами взяты, прижаты к груди, чтобы эти цветы расцвели посреди зимы в керамическом сосуде нашего сердца, требуется труд, труд и труд, напряжение, целеустремленность, постоянство, внимание, бессильные усилия напрягаем, плачем, когда съезжаем с рельс куда-то в канаву, каемся, просим, кричим, исповедуемся, карабкаемся почти что по отвесной скале Бога угодного образа мысли и жизни, и ждем, когда божественная благодать нас подвинет. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty made a great fall. Вот мы упали, разбились, но не отчаиваемся, потирая ушибленное место. Благо мне, посмирил меня, если Господи. Господи, возьми меня на ручки, Господи, не буду лежать в этой грязной луже, Господи, я опять тянусь к Тебе, я учитываю ошибки, помоги мне, даруй мне трезвение, буду осторожным, Господи, даруй мне Твою небесную мудрость. Вот она снисходит, как птица с большими белыми крылами. Помните Нильса, которого унесли дикие гуси? И вас, божественная премудрость, как нянюш, поднимает ссадины ваши, покрывает левыми полем духовным, утешает, и, видя ваше неутешное лицо, глаза, наполненные слезами, горечь вашего самоукорения, разочарование в себе самом, божественная премудрость, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, извлекает из щупалец водорослей этого видимого мира и переносит ваше сердце и ум в мир невидимый. Дух раскрывается, и Божья благодать, и верится, и плачет, и так легко-легко возрождает вас и дарует вам доминанту уже не ветхого, как это было вчера, а нового человека. Когда вы ощущаете счастье во Христе и близко, и возможно. А вот я слышу, мы православные, это вот из ряда проблемных вопросов, гордые, злые, считаем, что спасемся. А другие, кто вне церкви, так не спасутся, мы считаем. Но ведь согласно церковному учению относительно вот этих, которые вне церкви, так и есть. Вы знаете, дорогие друзья, расхожие оценки, мы гордые, злые, и с чувством какой-то собственной исключительности, по-моему, бьют мимо цели. Но что брать пример с этих таких поверхностных состояний, которые нас самих не удовлетворяют, если они нами заблудевают? А давайте-ка лучше посмотрим на преподобного Силуана Афонского. Вот он в церкви, вот он воцерковлен, вот он человек в церкви. Вот он Божья душа, вот он кроткая овечка Христова. Изучите его признание, его слезные излияния, его свидетельство о том, какой у нас Господь кроткий, милостивый, как он всех любит, как он все народы ходит прижать к своей груди. Изучите образ его жизни дневной, как он на рассвете или под вечер обнимал сердцем всю вселенную, молился о всех человеках без изъятия, как он хотел, чтобы открылось превосходящее разумение и любовь Христова каждому человеческому созданию. Изучить опыт других отцов, которые учат нас смиряться пред людьми и смотреть на неведущих Господа не глазами какого-то мнимого превосходства, а вот не такие, как мы, вы чуждые церкви. Это совершенно не свойственно тому, кто чувствует прикосновение Духа Святого к своему сердцу. Но напротив, чем больше в тебе Христовой милости, тем более ты жаждешь поделиться этой милостью. Видишь в человеке некрещенном или чуждом христианского мировоззрения, видишь Христово начало, это его богоподобный дух. Чувствуешь, что у него предназначение как раз в этом состоит, чтобы наполниться божественным видением и любовью. Чувствуешь, что именно, Господи, твои руки слепили этого человека наедине. Ради него, Господи, ты пришел в этот мир. Вот он сидит пока в темноте с какими-то черепушками, играет, а ты на него смотришь и показываешь ему свои раны. Господи, как мне жалко это твое создание, которое еще не оценило по достоинству твоего креста, не увидела твоих дланей окровавленных, простертых к нему за креста. Ведь он гораздо более достоин, нежели я. Умный, милый, кроткий, интеллигентный, прилично себя ведущий, спокойный. Особенно никого не рычит, не обижается, в отличие от меня, никого не проклинает, никого не посылает. Так немножко доволен самим собой, сидит в своей йоге, осьминоге, на какие-то буддистские бумажки, развесил над своей головой палочки какие-то, воскурил туалетные, считая, что они помогают ему расслабиться. Но это все-таки финтифлюшки несущественные. Господи, он твое создание, ты пришел к нему, посвяти его о своей благодати, дай ему познать, насколько ты прекрасен, милостив, дай ему познать свободу от земных помышлений и страстей, чтобы сердце его, измученное неведением, наконец, вздохнуло и возрадовало свободе Спаса Твоего. А вы мне говорите, они в церкви, а мы тут такие исключительные, и нас считают каким-то злым. Какие же мы злые с вами, дорогие Zoom Conference участники, мы с вами овечки тонкорунные, сострадательные, доброжелательные. Мы приглашаем весь мир участвовать в нашей конференции. К нам и заходит и Дональд Трамп в своей красной кепке, и Си Цзиньпинь выучил какие-то слова на русском языке, чтобы с нами общаться. Мы весь мир хотим подарить тем, кто к нам приходит. А лучше всего мир Христов им поделить. Ну, опять я отпелся. Давайте посмотрим дальше. Суд царя Соломона, который, вы помните, увидел двух женщин, одна из них лукавила, говоря, что именно она является матерью младенца, а другая, у которой этого младенца хитрая бестия собрала, не лукавила. И премудрый Соломон сказал, ну давайте разрубим его пополам и равные доли этого младенца распределим. И та, которая была матерью, говорит, нет, отдайте ей, лишь бы он был жив. И стало ясно, что почем. А та, которая была воровкой, говорит, ну давайте, уйдите. Вот вопрос, суд Соломона был земной мудростью и небесной? Ну, конечно, небес. Царь Соломон был большим знатоком всемирной человеческой культуры, но вы помните, в отрочестве он молился не о власти, не о богатстве, не о здоровье, а говорил: «Отче, Боже, творче неба и земли, дай мне от премудрости присидящий престолу твоему». И снизошел на него дух премудрости и разума, и советы, и крепости, и ведения, и благочестия, и страха Божия, и даровано было Соломону познать свойство корения, значение слова, познать перемены ветров. И дана была ему премудрость, так что устам его внимали народы всей вселенной. И, конечно, премудрость Соломона, покуда он ходил в страхе Божьем, руководствовался небесной премудростью, Духом Святым, помазавшим его сердце и уста. Почитайте величественные строчки из Священного Писания, где, выступая в качестве такого первосвященника, помазанника Божия, Соломон молится о том, чтобы Дух Святой снизошел в отстроенный им храм. Господи, положи на престоле храма имя Твое Святое, дабы народы земли, приходя сюда, поклонялись Тебе, Всевышнему Богу. И Дух Святой снизошел и осенил Божий храм. И это был самый великий день в жизни царя Соломона, потому что он разговаривал с Богом лицем к лицу. Соответственно, получил и благодатную мудрость вот разбирать земные дела. Та же история, между прочим, имела место ранее и с Моисеем, пророком, который возложил на старейшин избранных сынов Израиля, это было числом 70, руки свои, и сошел на них дух. И, получив небесную мудрость, эти старейшины стали разбирать житейские тяжбы и конфликты, как разбирали эти тяжбы и конфликты верных христиан, нарочатые упрямленные Духом Святым лица при апостоле Павле. Апостол Павел выражал крайнее сожаление и осуждал тех членов христианской апостольской общины, которые обращались в светские судебные инстанции, потому что говорил: как вы можете обращаться к людям, ничего не значащим в церкви, не имеющим Духа Святого, не стыд ли это для вас? Вы будете судить ангелов ваших на страшном суде. Вы получили духа премудрости. И вы помните, что апостолы действительно Духом Святым прозревали дела человеческие. Вспомним апостола Петра, к которому пришли как-то относительно продажи имения, и апостолу не нужно было смотреть ни купчего, ни юридически заверенные нотариусом документы, он Духом Святым знал, что там у них на сердце Бог открыл это лукавство. И мы говорим о том, что в истории церкви всегда были старцы, то есть благодатственные Духом Святым лица, которым дано было, как премудрому Соломону, дано было вершить дела человеческие. Желающие вынести решение по вопросу о царских останках на основе научных данных, какой премудрости действует? Ну, это вы спросите об этих желающих, какой именно они премудрости действуют. Но наш святейший патриарх действует явно не по земной мудрости, поскольку подсукнул в долгий ящик, отложил этот вопрос, хотя вроде бы комиссия несколько лет верховная изучала судьбу новоявленных останков. Но вот до нас с вами доходили сведения, что состав крови рубашки цесаревича Николая Александровича II в Японии какой-то самурай ударил его мечом, утолилась царская кровь, не соответствует генетически, не соответствует вот этим данным поросенкового лога. Так я слышал. Во всяком случае, вы видите, прошло архиерейское совещание, и ни слуху, ни духу ничего не слышно о том, чтобы Московская патриархия уважила результаты деятельности комиссии, куда привлечены были и государственные чиновники, и чего там только нет. Конечно, хорошо бы митрополита нашего дорогого Тихона Кошкова тетатетом спросить, что там как, я не имею такого доступа. Но Дух Святой, видите, не благоволил сообразовываться с результатами поиска тех, кто шел путями земной мудрости, хотя в русской зарубежной церкви они давно пошли навстречу этим данным, а вот хорошо смеется тот, кто смеется последним. Что надо дальше? Давайте посмотреть, повертите немножко. Повертите, повертите. Как они взаимодействуют между собой, мудрость земная и небесная? С одной стороны, противоречия непреодолимы. Как говорит апостол Павел, водящиеся плотским земным мудрованием, если они настаивают на абсолютизации своего метода, Богу угодить не могут. Ибо плотское мудрование и небесная мудрость — это небо, это земля и небо. Тот, кто самоуверенно, это и в области богословия мы наблюдаем, считает, что он только деятельностью своего ума, только внешним, теоретическим, оторванным от внутренней жизни знанием, что-то может допетрить в духовных делах, остается в жалком положении. Между прочим, это свидетельствует драматичной историей спорами вокруг имени Иисуса в начале 20-го столетия, когда разорен был Пантелеимонов монастырь под удовольствием амбициозных греков и выселили множество насельников обители, а профессора богословия, обличавшие вот эту распространяемую каким-то дворянчиком, как его называли Антонием Булатовичем, доктрину имя Божьего, сами, к сожалению, руководствовались рациональными земными мудрованиями, и случайно духовно посвященные иноки, такие как старец, он вообще отказались участвовать в этом конфликте, когда барашка с козочкой сталкивались лбами, не дотягивала ни та, ни другая сторона, потому что весьма погрешали, вместо того, чтобы через это поклоняемое имя вступить в общение с тем, кто выше всякого имени и пребывает во свете неприступном своей божественной славы. С другой стороны, если ты имеешь смирение и понимание ограниченности своей компетенции, если ты понимаешь, что твое рассудочное знание – это обрезанные крылышки, которые не могут поднять тебя в воздух, но при этом, идя законным путем христианского подвижничества, покаяния, молитвы, очищения ума и сердца и устремления твоего духа к Божеству, ты исполняешься Духом Святым, как апостол Павел нас учит, Духом пламенеете, Духом не угашаете, то такой человек, ум и сердце которого уже сокрыты в области его человеческого духа, просвещенного благодатью, такой человек уподобляется Василию Великому, Иоанну Златоустому, Григорию Нистскому, Григорию Богослову. Ну, то есть он уже непосредственно получая разумление, осенение, озарение свыше, умело пользуется инструментарием человеческой логикой, действия которой компетенция весьма ограничена, земными образами и подобиями, чтобы неизреченные высшерациональные тайны излагать, полемизировать с инакомыслящими, побеждать противников церковного умозрения благодатного, неотразимой силы своих тезисов. Об этом вы помните, как прекрасно говорит Господь: Дух Святой наставит вас на всякую истину, грядущую возвести вам. Не от себя будет говорить, но возьмет от него и напомнит вам слова мои. И можете не беспокоиться, но в час, когда поведут вас пред судилищами и будут всячески истязать вас, не вы, но Дух Отца вашего будет говорить через вас. Так что противляющиеся вам не вам могут воспротивиться, что и наблюдаем в истории церкви многожды, начиная от святого Стефана Первомученика, не видя эту золотую нить святителя Николая, святителя Перезвона, участникам Первого собора, святителю многомудрому Григорию Богослову, участнику Второго Вселенского собора, и дальше к святителю Григорию Фессалоникскому Палламе 14 столетия, Максиму Исповеднику 7 столетия, Иоанну Дамаскину. Это люди, которые счастливо совмещали внешнее знание, подчиняя его благодатному общению с Творцом. Известно, что Александра Федоровна и Елизавета Федоровна имели серьезные размолвки. Последняя, Елизавета Федоровна, даже поздравляла князя Юсупова после убийства друга семьи царства Распутина. Обе прославлены в Великих Святых. Что можно сказать об этом противостоянии? Мне кажется, что вы об этом противостоянии мыслите неправильно. Потому что очевидно, что умонастроение преподобной мученицы Елизаветы Федоровны не согласуется с духовным нравственным преданием церкви, не согласуется с священным писанием. Очевидно, было ошибкой, которая обусловлена была самим характером того времени. Вы, наверное, знаете, какая индустрия клеветы окружала имя Григория Распутина, наличие двойников на постах, подмен, плетен, от которых трудно было уберечься людям, находящимся в ткани этой истории. Ведь представьте себе, в династии Романов великих князей было немало людей, которые прямо участвовали в заговоре. Ну, да, я не говорю о Елизавете Федоровне, а говорю о иных других содействовавших в империи. Поэтому очевидно, что это ошибка, это грех, в котором Елизавета Федоровна, я лично вижу, покаялась, и грех был искуплен ее собственной мученической кончиной. И многие, между прочим, все годы не имели понаведения о том, как государю Николаю Александровичу Второму, несущему личную ответственность за судьбы России, как ему Бог что подсказывал, да и сам он был человеком, который, естественно, не гарантирован был совершить каких-то ошибок. Я помню, что праведный Алексей Мечов, наш московский утешитель, его некоторые изречения о личности государя, ну, как у человека недостаточно решительным, эти его изречения вполне спорны. У отца Иоанна Кронштадтского, правда, он говорил больше о царском правительстве, которое действия которого часто не выдерживают, в принципе. Но нам вот нужно понять, что человек, вовлеченный в ткань всемирно-исторического процесса, человек, вовлеченный в политическую, общественную ситуацию, христианин, молящийся, посещающийся, вовсе не всегда бывает на высоте положения. Сейчас вот сравните, судят, следят, весь день тревожат, что, где, разбился на бизнес джете или вдруг явится сейчас где-нибудь Буркина-Фасо, действующим лицом. Многое от нас сокрыто, большое видится на расстоянии. И посмотрите, как работает контрпропаганда, посмотрите, как информационное колесо в Европе промывает мозги, в общем-то, благонамеренным людям, как многие наши соотечественники, драпанувшие куда-нибудь в США или в Европу, вроде бы еще вчера они так любили Русскую Православную Церковь, Московскую Патриархию, сегодня осуждают патриархов, войны против развязанных одного государственного образования, в то время как даже уже на G20 собрание 20 ведущих стран мира уже не сказано было, что Россия ведет войну против Украины. Уже ежик понятно, кто там какую войну организовал против России. Конечно, не украинцы, вовсе наши люди, которые завтра памятуют и придут в себя после завершения этой трагедии. Так что разобраться, друзья, в земных судьбах совсем непросто, и люди, пришедшие к концу жизни, к полноте любви ко Христу, не гарантированы от ошибок. Большинство наших новомучеников, епископов взяли неправильную линию, поддерживали отношение государя. И что даже прежде отречения, пристегнув временному правительству или поддержав так называемое временное масонское правительство, но при этом при самом отречении, это еще бабушка надвое сказала, мы с вами это знаем, сколько там лежает шуля относительно манифеста. Так что блажен молящийся и не спешащий солидаризироваться с той или иной группировкой, руководствующейся иным чувством, как мало он знает, как мало он понимает. И здесь, я думаю, куда плодотворнее просить о премудрость божественная, приходящая Христу, Отца, это Христос, Спаситель. Дела человека. И ты видишь, насколько ограничено наше служение, как силен враг, омрачающий наши душевные очи, насколько металлического напыления, заблуждения он сеет в наших глазах, как он помрачает наше восприятие. Божественная премудрость, не дай мне уклониться царского пути, водой середины. Не дай мне воспринять какую-то ложную мысль, ложное суждение. Тебе сделают судьбу человеческую. Но как верноподданный русского царства, я молюсь за своего самодержавного государя, вразуми, настави, так в простоте простые крестьяне и дворяне молились. И даруй мне быть верным, принесенным мною присяги на верность царю и как-то надежнее будет, правда? А то многие вот церковники пошли вслед богов иных в кавычках. И пришлось им потом много страдать, чтобы своей собственной кровью омыть этот грех, совершенный против Матери Церкви и присяги личной и непринесенной. Ну вот, дорогие друзья, видите, мы с вами так поразмышляли. Будем надеяться, что недовольных становится все меньше. Вы все больше проникаетесь ко мне сочувствием, пониманием, что ваш покорный слуга не может объять необъятного. Я не имею возможности, да и желания все ваши вопросы прямо лично пересказывать, потому что-то нужно обобщать, что-то нужно выбирать. В заключение нам с вами только остается пожелать и помолиться, чтобы мы сердца свои смиряли пред Богом, чтобы не доверяли умозаключениям падшего нашего ума, и понимали, что рассудок наш оседлал бесенок высокоумия и гордости, дух отрицания и разрушения. И молились о том, чтобы вступил в действие наш дух до поры до времени угасший, в силу того, что мы сами лишили его духовной жизнедеятельности, выведя из области духа наше внимание, наше воображение, наши умственные способности, наши эмоции, наши воспоминания. И все это расточили на стороне далече. И дай Бог нам вновь собрать все разрозненные душевные силы, точнее, дать Божьей благодати, вернуть нам ценность, чтобы мы вновь стали словесными младенцами и открыты были навстречу божественной премудрости, которая помогает простые, смиренные, незлобивые сердца, поняли ограниченность компетенции нашего рассудка и учились бы мало-помалу в молитве сердце чисто содержит во мне Божий Дух прав, обнови вот воды мои, руководствоваться неизреченными воздыханиями Духа Святого, пребывая в непрестанном самоупорении, покаянии, и прося у Господа Бога, чтобы Он научил нас послушанию божественной премудрости. Послушанию божественной премудрости, через умение смиряться перед каждым человеком, особенно перед теми, кто поставлен нас руководствовать и кому мы доверяем на пути нашего спасения. Как говорит прекрасный Кирилл Александрийский, пусть будет хоть один человек, которого бы ты мог слушаться, прислушиваться, чтобы свое дурацкое мнение и чувство дурацкой правоты своей, чувство дурацкой своей справедливости отставить с тем, чтобы верить себя Господу, который действует с нами не по справедливости, не по правде нашей, по правде нашей, сами знаете, куда нам нужно отправляться, а по щедротам и благости своей. Вот не буду под конец затрагивать болезненный вопрос. Вы знаете, как некоторые пишут: «Батюшка, я ваше чадо или не чадо ваше?» Господи, даруй мне быть чадом Твоим. Не батюшки проливали кровь за нас, и не батюшки дают нам Духа Святого, но Ты, в свете истины, в свете незаходимой, Ты, Господи Божий Сын, Ты, Единородный Сын Отца, Ты, Любовь воплощенная, Ты, Иисус Христе, мой наставник, учитель, наставник и Бог. Даруй мне быть чадом Твоим, одухови мое сердце. Помоги мне вытравить из него каленым железом гордости самой, гнев и все прочие отребья греха. И сам нареки меня, Господи, Твоим сыном и дочерью. Тогда и с батюшками нам будет легче. Батюшки получат благодать нас овечек Божьих наведать и наставлять. А когда мы вот так вот прилепляемся по земному, отец Макарий, я ваше чадо, отец Евгений, я ваша дочь, пышущая, дышащая, тут неизвестно какими флюидами. И все это превращается в какое-то бабье богословие. Христос Спаситель наш Отец, а мы, священники, ваши старшие братья, за которых нужно молиться спокойно и верять милости Божией наших дорогих батюшек, чтобы они сами укреплялись в жизни во Христе. И последнее. Какие критерии, кроме молитвы? Очень сложные слова иностранные. Это относительно поста, да, по-моему? Какая-то излишняя строгость, нужна ли она здесь? Господа, дорогие, если речь идет о посте, то мы, как прекрасно говорил Амвросий Оптимский, ценим саму заповедь о посте. Ценим саму заповедь о посте. Не тот или иной род пищи отвергаем или принимаем, но мы лобызаем саму заповедь. Христос дал нам заповедь о посте, поэтому мы каемся, если вольно-невольно отступаем от этой заповеди, но при этом не даже рубить бы живу у каждого своя психика, своя соматика, свой ЖКТ, свои проблемы, у кого-то не хватает кальция, у кого-то магния, у кого-то лактоза не усваивается, а кому-то эта лактоза нужна, хоть скоро гастрит и прочее. Поэтому всегда будем каяться, если нам не по зубам исполнение поста, потому что сама заповедь свята, чиста и непорочна. А наше несоответствие заповеди приносит нам смирение, дает нам повод сокрушиться, зная, что Господь нас приемлет, награду за наше упование, смирение и любовь. Ну что ж, господа, будемте потихонечку, ага, вот еще посмотрим чуть-чуть ваше, да. Просим молитв о мире в нашем дружном коллективе, Господи, даруй учителям, врачам, педагогам, священникам, единодушие и мир, и врачам, я говорю это про врачей, чтобы в детской больнице к детям относились с любовью, чтобы врачи были профессиональны, относились к чужим детям, как к своим собственным. Если у женщины замершая беременность, будет ли смертным грехом операции? Ну, соображать надо, что такое замершая беременность. Это значит, что плод уже погиб в чреве матери. Если это точно так, то необходима чистка, чтобы не произошло сепсиса. Все ясно. Что такое замершая беременность? Думайте сами головой. Это уже стал быть не живой организм, а телесные останки покинуты душою. За всех мы молимся, дорогие. Благотворение общительности не забывайте. Речь идет о милостыне, что нужно нам благотворить от избытка. Вот о чем говорит апостол Павел. Днем памяти святителя. Ну, как у святителя Астафа Белгородского, удается ли хорошо отдохнуть? Еще как удается. Даже книжку с Божьей помощью появилась у меня. Расскажу как-нибудь потом. Будем ее готовить к изданию. Так. Ну вот, еще повертите. Так. Вертим. Поклон от Габриэля и поклон Мореспе, а месье Габриэль, а Леон, c'est mon amour, monsieur Gabriel, que l'ange Gabriel vous protège en votre route vers la salvation et résurrection. Amen. Ça, ну вот. Все, как вы провели. Дорогие друзья, будем прощаться с вами. До скорых встреч. Очень надеюсь, что сегодня у нас нет обиженных, недовольных, ропотников и всяких других категорий неудовлетворенных качеством нашего общения. Христос воскресе. Поистину воскресе.